Глава 16. Объехав всю линию войск от правого до левого фланга, князь Андрей поднялся на ту батарею, с которой, по словам штаба офицера, все поле было видно. Здесь он слез с лошади и остановился у крайнего из четырех снятых с передков орудий. Впереди орудий ходил часовой артиллерист, вытянувшийся было перед офицером, но по сделанному ему знаку возобновивший свое равномерное, скучливое хождение. Сзади орудий стояли передки, еще сзади коновесь и костры артиллеристов. Налево, недалеко от крайнего орудия, был новый плетеный шалашик, из которого слышались оживленные офицерские голоса. Действительно, с батареи открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля. Прямо против батареи, на горизонте противоположного бугра, виднелась деревня Шонграбен. Левее и правее можно было различить в трех местах среди дыма их костров массы французских войск, которых, очевидно, большая часть находилась в самой деревне и за горою. Левее деревни, в дыму, казалось что-то похожее на батарею, но простым глазом нельзя было рассмотреть хорошенько. Правый фланг наш располагался на довольно крутом возвышении, которое господствовало над позицией французов. По нем расположена была наша пехота, и на самом краю видны были драгуны. В центре, где и находилась та батарея Тушина, с которой рассматривал позицию князь Андрей, был самый отлогий прямой спуск и подъем к ручью, отделявшему нас от Шонграбена. Налево войска наши примыкали к лесу, где дымились костры нашей, рубившей дрова пехоты. Линия французов была шире нашей, и ясно было, что французы легко могли обойти нас с обеих сторон. Сзади нашей позиции был крутой и глубокий овраг, по которому трудно было отступать артиллерии и конницы. Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумажник, начертил для себя план расположения войск. В двух местах он карандашом поставил заметки, намереваясь сообщить их Багратиону. Он предполагал, во-первых, сосредоточить всю артиллерию в центре, во-вторых, кавалерию перевести назад на ту сторону оврага. Князь Андрей, постоянно находясь при главнокомандующем, следя за движениями масс и общими распоряжениями и постоянно занимаясь историческими описаниями сражений, и в этом предстоящем деле невольно соображал будущий ход военных действий только в общих чертах. Ему представлялись лишь следующего рода крупные случайности. «Ежели неприятель поведет атаку на правый фланг, — говорил он сам себе, — киевский, гренадерский и подольский, егерский должны будут удерживать свою позицию до тех пор, пока резервы центра не подойдут к ним. В этом случае драгуны могут ударить во фланг и опрокинуть их. В случае же атаки на центр, мы выставляем на этом возвышении центральную батарею и под ее прикрытием стягиваем левый фланг и отступаем до врага эшелонами», — рассуждал он сам с собой. Все время, что он был на батарее у орудия, он, как это часто бывает, не переставая, слышал звуки голосов офицеров, говоривших в балагане, но не понимал ни одного слова из того, что они говорили. Вдруг звук голосов из балагана поразил его таким задушевным тоном, что он невольно стал прислушиваться. — Нет, голубчик, — говорил приятный, как будто знакомый князю Андрею голос. — Я говорю, что, коль бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик. И смерти из нас никто не боялся. Это отголоски разговора о Гердере 1744-1803 годы, немецком мыслителе и писателе. Беседа о Гердере была широко развернута в рукописных вариантах, причем мысль о страхе смерти в них принадлежала не Тушину, а его собеседнику, офицеру Белкину. «Да во что же она, душа, перейдет? Ведь то-то и нужно знать, что будет там, буду ли я в раю или в аду, ведь то и страшно. Несколько позднее, перед атакой, он повторяет свою мысль. «Вот бы Гердера теперь с нами послать!» — крикнул Белкин. «Коли он знает, что там будет!» Он помолчал. «Никто не знает». Разговор о бессмертии души — одна из примет времени. Толстой использовал в этой сцене статью Гердера «Человек сотворен для ожидания бессмертия», опубликованную в Вестнике Европы за 1804 год, то есть относящуюся ко времени, когда жили и действовали его герои. Во втором томе идеи Гердера о гармонии мира излагает Пьер Безухов при встрече с князем Андреем Болконским. Другой, более молодой голос перебил его. «Да бойся, не бойся, все равно не минуешь». «А все боишься. Эх, вы, ученые люди», — сказал третий мужественный голос, перебивая обоих. «Тот вы артиллеристы и ученые очень, от того, что все с собой свести можно, и водочки, и закуски». И владелец мужественного голоса, видимо, пехотный офицер, засмеялся. «А все боишься», — продолжал первый знакомый голос. «Боишься неизвестности. Вот чего. Как там не говори, что душа на небо пойдет, ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна». Опять мужественный голос перебил артиллериста. «Ну, угостите же травником-то вашим, Тушин», — сказал он. «А, это тот самый капитан, который без сапог стоял у маркитанта», — подумал князь Андрей, с удовольствием признавая приятный философствовавший голос. «Травничку можно», — сказал Тушин. «А все-таки будущую жизнь постигнуть...» Он не договорил. В это время в воздухе послышался свист. Ближе, ближе, быстрее, слышнее, слышнее, быстрее. И ядро, как будто не договорив всего, что нужно было, с нечеловеческой силой, взрывая брызги, шлепнулось в землю недалеко от балагана. Земля как будто ахнула от страшного удара. В то же мгновение из балагана выскочил прежде всех маленький Тушин с закушенную на бок трубочкой. Доброе умное лицо его было несколько бледно. За ним вышел владетель мужественного голоса, молодцеватый пехотный офицер, и побежал к своей роте, на ходу застегиваясь.